Нашим маленьким сердцам нужно очень много думать о великом Боге. Мы часто в жизни соприкасаемся с чем-то большим, ведь мы же не такие большие уже, да? Мы очень маленькие, и когда мы встречаемся с чем-то большим, оно нас впечатляет. Каким-то образом это большое нас впечатляет настолько, что мы думаем, песни об этом пишем, картины пишем, поэмы и так далее. Что-то большое нас впечатляет. Мы всегда будем стремиться к чему-то большому, потому что мы маленькие. Но поскольку наши души бессмертные, и все то великое, с чем мы встречаемся здесь на земле, очень быстро сдувается, нам нужно что-то великое, что есть бессмертное. То, что никогда не умирает. Это реальность, с которой мы соприкасаемся каждый день, друзья. Нашим маленьким, но бессмертным душам нужны великие мысли о великом Христе. Даже больше того, это смысл нашей жизни. Это суть нашей жизни. И когда мы не думаем о великом Христе, тогда, конечно же, мы сами начинаем думать, что мы чуть-чуть побольше, чем есть на самом деле. И мы начинаем от этого страдать, о чем мы пели. Как хорошо, что у нас есть великий Христос, о котором я хотел бы сегодня напомнить всем нам. Мысли о великом Христе, сам великий Христос – это то, что нам нужно каждый день. Я хотел бы, друзья, сегодня говорить об этом не потому, что мы говорим о неверующих людях. Мы иногда думаем, ну, о Христе нужно, чтобы слышали неверующие люди. Но текст, который я прочитаю сегодня вместе с вами, известный текст, он говорит о том, что те, кто следовали за Ним, имели эту проблему, проблему маленького Христа. Проблему Христа, который еще недостаточно велик. Что интересно еще, когда мы читаем многие разные тексты в Писании, мы начинаем понимать, что Бог бесконечно велик, Его Сын бесконечно велик, Дух Божий бесконечно велик. Другими словами, нам нужен Бог, и нам нужно думать великие мысли о великом Боге. Об этом говорит Евангелие Марка, 4 глава, мы прочитаем с 35 стиха по 41. Марка 4 глава, мы прочитаем с 35 стиха по 41. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке с ним, были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглаве. Его будет и говорят ему, «Учитель, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Примерно лет 10 назад для меня было огромным благословением мое личное изучение книги «Послание евреям». Через эту книгу Господь как будто дал мне пережить еще одно рождение свыше, потому что в этой книге, как никогда раньше, я соприкоснулся с личностью Христа. Если вы помните, в этой книге «Евреям» автор послания употребляет один термин, который встречается там достаточно часто, больше 10 раз. Термин «лучше». И его главная идея в этой книге – показать, что Иисус Христос лучше. И если вы помните, как устроен, вот как структуризирована эта вся книга, вы можете проследить очень простые аргументы, которые говорит автор. Он говорит, что Христос лучше пророков, потому что он является высшим откровением и единственно высшим откровением Бога. Иисус Христос, когда вы читаете дальше, Он является лучше первого человека, Адама, который был создан для того, чтобы славить Бога, но не смог этого сделать, согрешил. Христос лучше второго человека, Он лучший Адам. Затем вы читаете вторую главу, и в этой же второй главе вы читаете о том, что Христос лучше ангелов. Затем в третьей главе Христос лучше Моисея, в четвертой главе Христос лучше Иисуса Навина, потому что Он привел или дает покой лучше, чем тот, который дает Иисус Навин. И затем вы читаете о том, что Иисус Христос лучше первосвященника Аарона, Он лучше храма, Он лучше скиния, Он лучше жертвоприношений, Он лучше всего того, чем, что Бог заповедал раньше исполнять еврейскому народу, что касается всей атрибутики храмовой. Но автор заканчивает это все послание, эту книгу очень важной идеей, которая, в принципе, является завершающей все послание. Иисус Христос лучше всей жизни. Вот поэтому он говорит, выйдем к нему за стан. Помните эти слова. Это идея послания евреям. Когда вы читаете книгу Марка, книга Марка, она отличается немножко. В принципе, идея та же самая. Но когда вы читаете книгу Марка вновь и вновь, в каждой ситуации, из страницы в следующую, из одной истории в другую, от одной ситуации к следующей, автор, то есть евангелист Марк, он показывает, что Иисус Христос больше. Если лучше имеет в себе не только ценности, но и ценность Христа, но и, скажем так, наш такой чувственный фактор, что касается Иисуса Христа лучше, то Христос больше говорит не только как информация для нашего разума и нашего сердца, Он говорит о величии Христа как необходимых мыслях для нас, необходимой истине, необходимой реальности нашей жизни. Иисус Христос больше – это главная идея Евангелия Марка. Я думал об этом, почему это важно для Марка, почему это важно для нас. Я хотел бы сейчас напомнить еще одну очень важную проповедь, которая прозвучала здесь несколько недель назад. Она называлась «Как следовать Христу» или «Христом», «За Христом» в 21 веке. Кто из вас был в эту среду, вы помните, о чем я говорю. Роман Теслюк проповедовал на эту тему. Он использовал текст из 8 главы послания, вернее, Евангелия Марка. В этом тексте Иисус Христос говорит, если кто хочет идти за Мною, и вы знаете дальше текст. Я опять сегодня перечитывал все Евангелие Марка и заметил еще раз это важное, очень важное наблюдение. Иисус Христос не призывает идти за Ним в самом начале, так как Он это делает в 8 главе. И первый раз Он говорит к Своим ученикам, кто хочет идти за Мною, тот должен отречься себя, отвергнуть себя, взять крест и так далее. Он говорит аж в 8 главе, тогда, когда Он говорит о своей смерти в будущем, которая будет через несколько времени. Иисус Христос говорит о том, чтобы тот, кто хочет идти за Ним, должен отречься себя тогда, когда открыл себя очень интересным образом в первых 8 главах. И мы находим вот этот текст, наш текст, находим в 4 главе, когда Иисус Христос уже очень многое открыл о себе. Вот возьмите Евангелие Марка и пролистайте со мной чуть-чуть назад, и вы сможете проследить одну очень важную деталь здесь, очень важную истину. Иисус Христос является владыкой, и Он имеет власть над всей историей. Это первая идея. Он является смыслом и сутью всей истории. Когда речь идет о том, что пророки говорили об этом, что весь Израиль ожидал этого, речь идет о том, что Бог вершил историю ради Иисуса Христа. Иисус Христос является тем, кто контролировал всю эту историю, и Он является смыслом и сутью. Он владыка над всей историей. Затем мы помним Иисус Христос в пустыне. Иисус Христос показывает свое владычество над дьяволом, всей иерархией бесов и темных сил над всеми искушениями дьявола. Иисус Христос имеет эту власть. Он имеет силу над всеми этими вещами. Затем мы читаем, как Он призывает учеников. И мы можем сказать, что Иисус Христос имеет владычество над судьбами людей. Представьте Петра, который занимался очень хорошим бизнесом, неплохим бизнесом. Он оставляет все это, потому что Христос его позвал. И все остальные 11 учеников точно так же. Иисус Христос имел эту власть сказать «иди за Мною», и Он разворачивался и шел. Он имеет владычество над судьбами людей. Затем, когда мы читаем дальше, мы встречаемся не раз в этой книге с ситуациями, когда Христос исцеляет одну болезнь, и потом идет зачастую ремарка, и все остальные болезни, которые приходили к Нему, или которые люди приносили к Нему, Он исцелял. То есть Он имеет власть над разными болезнями. И мы потихоньку продвигаемся с Марком и начинаем встречаться со Христом, который всегда больше и больше, чем тот, который был вчера. Представьте, вы ученик Христа, сегодня среда, вы просыпаетесь и идете со Христом в следующую ситуацию. Вы не знаете, что произойдет, но вы знаете точно, что то, что произойдет, покажет, что Он все равно больше. Больше ситуации, больше людей, больше Его врагов, больше болезней, больше проказы, которая на то время была неизлечима. Он больше проказы, Он больше парализованных разных болезней. Иисус Христос больше зависимостей, в которые люди могут впадать. Мы встречаем Матфея. Он был зависим от денег. Деньги – это был его Бог. Затем мы читаем, Иисус Христос исцеляет иссохшую руку. Мы видим, Иисус Христос вновь и вновь проявляет свое владычество. И потихоньку открывается ученикам с этой очень важной идеей. Он больше. Кстати, очень интересно еще отметить одну вещь. Когда вы встречаете это описание об Иисусе Христе, что Он учил, это не просто Он, знаете, вот встал, как мы сегодня, и говорим, да, хотя то, что мы говорим, мы стараемся говорить то, что написано в Божьем Слове. Христос отличался от всех других учителей, потому что Он имел владычество над всеми идеями, которые вы могли встретить в мире и можете встретить сегодня. Иисус Христос имеет власть над всеми мировоззрениями и религиями, которые имеют место сегодня во всем мире. И Он превосходит их бесконечно. Это удивительная деталь, которую мы должны увидеть. Представьте, что мы сейчас читаем это, и мы можем Евангелие Марка прочитать. Ну, за полтора часа вы можете спокойно прочитать Евангелие Марка. То, что происходило в жизни учеников, было последовательным открытием Христа. С каждым днем они встречались с этой реальностью, что этот человек, такой как мы, у него есть руки, ноги, тело, уши, глаза, такой человек, как мы, но он другой. Он больше, и Он больше, и Он больше. И этот большой Христос должен был в конце умереть. И это удивительное Евангелие, удивительная благая весть, которую они должны увидеть. Так вот, смотрите, для того, чтобы Христу сказать «следуйте за Мною», Он открывался им каждый день, в каждой ситуации. Он больше, Христос больше. Для нас, друзья, это очень интересно. Вы знаете, почему? Я не знаю, как вы, но... зная себя, вот маленькому человеку идти за маленьким человеком трудно. Скажем, идти за маленьким Христом трудно. Ну, а еще когда мы думаем о себе, что мы большие, то тогда вообще невозможно идти за маленьким Христом. Чтобы последовать Ему, чтобы идти за Ним ежедневно, наше сознание, наше сердце нуждается в великих мыслях о великом Христе. И в мире, друзья, я об этом говорил как-то раньше, хотел бы еще раз сегодня напомнить, в первую очередь себе, своей душе, в мире нет более славной личности, более прекрасной личности, более сильной личности, более важной личности, чем Иисус Христос. Нам возьмет всю вечность, чтобы познавать Его. И это начинается здесь, на земле, что и называется вечная жизнь. Я надеюсь, что у каждого из вас есть этот глубокий внутренний фитилек или маленький огонек любви ко Христу. Не подумайте это как каким-то хвастовством, но я вот как-то вот мы с женой говорили, за что мы благодарим. Вы знаете, я внутри обнаруживаю в себе эту удивительную, сверхъестественную, радостную вещь. Я люблю Христа. Я делаю много ошибок, я часто не веду себя правильно со своей женой, со своими детьми, но я люблю его. У меня глубоко внутри есть то маленькое, иногда оно почти вот затухло уже. Иногда оно сильнее горит, есть то желание познавать его. Из таких людей, друзья, состоит церковь. Не из совершенных людей, а из людей, которые любят Христа. Из людей, которые хотят познавать Его, и несмотря на то, что они иногда гребут в своей жизни или еле ползут, но они любят Христа глубоко, больше, чем что-либо. Больше, чем церковь, больше, чем людей, больше, чем жизнь, больше, чем все, что эта жизнь может дать. Я сегодня молился о том, чтобы в каждом из нас, может быть, вы не услышите всего, или, может быть, услышав все, забудете все. Не забудьте этих два слова. Христос больше. Он лучше, и Он больше всего того, что вы можете встретить в своей жизни. Мы как-то с сыном своим разговаривали, с старшим, он сейчас в колледже берет некоторые уроки, взялся за то, чтобы написать про Чайковского. Пишет про Чайковского, слышу, кричит из комнаты: «Пап, пойди сюда, это правда о нем вот такое?» Кто из вас знает, тут вы знаете, о чем я говорю. Чайковский был очень большой неудачник, один из величайших композиторов. Почти что умер от депрессии. Знаете почему? Потому что великая музыка никогда не даст душе то, что может дать только великий Христос. Великие деньги не дадут душе то, что может дать только великий Христос. Большая церковь не даст вашей душе то, что может дать великий Христос. И я говорю это осторожно, друзья. Нам нужна церковь, нам нужна музыка, нам нужны все остальные вещи. Но больше всего нам нужен Христос. И что нас соединяет сегодня, друзья, я надеюсь, нас сегодня соединяет здесь не что другое, но Христос. Мы как-то вот с Алексеем говорили об этом буквально пару дней назад. Церковь – это огромное благословение. Вот поместная община для меня, для каждого из вас – это огромное благословение. Возьмите социальное благословение, социальная часть. Вот сегодня Николай говорил, друзья у нас есть в этой церкви. Разные друзья есть. И те, которые почти что друзья, и еще не друзья. Но разные люди есть. Это большой очень фактор. Социальная вот такая, знаете, здесь атмосфера, которая, ну, для нас очень важна, кого мы знаем и так далее. Возьмите эмоционально. Эмоционально, я надеюсь, вы приходите, отдыхаете здесь душой. Эмоционально вы можете выразить свою боль, свои переживания кому-то здесь. Это эмоциональное благословение. Возьмите духовное благословение здесь, здравоучение, такое, ну, мясо духовное преподается здесь в такой форме, что, ну, иногда пост надо брать, чтобы то, что мы услышали, чтобы оно как-то переварилось. И тут Бог опять новые порции нам дает. Большие благословения. Но послушайте, друзья, я бы перечислял, там целый список еще есть, но что самое важное, друзья, без Христа это все становится бессмысленным. Почему? Потому что церковь со всем социальным вот этой заботой нашей, отношения, все это, если оно не приводит к вере ко Христу, вот домашние группы, церковные собрания, пение, если это нас не приводит к большему осознанию величия Христа, мы начнем естественно поклоняться музыке, хору, концертам, своей церкви, людям в церкви и так далее. Как это опасно, друзья! Подобные тексты нам нужны, чтобы отрезвить нас. В принципе, Библия дана нам для того, чтобы иметь трезвый ум. Трезвый ум – это тот ум, который видит Христа, а потом все остальное. Или через Христа видит все остальное. Так вот, говоря об этих очень важных вопросах, друзья, я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на этот текст и буквально коротко посмотреть на те благословения, которые помогают нам осознать Его величие в нас. Когда мы посмотрим внимательно, откройте этот текст еще раз. С 35 по 41 стихи мы должны сделать очень простое, самое поверхностное наблюдение. Здесь в этом тексте мы встречаем три раза слово «великий». В 37-м тексте мы читаем «Великая буря», в 39-м мы читаем «Великая тишина», И 41 стих говорит о великом страхе. Мегас. Слово в греческом языке стоит мега. Это тот великий страх, та великая буря, та великая тишина, которой нет равных. Та, которая не сделана людьми. Что-то, что больше нашего понимания. И Марк хочет, чтобы мы сегодня, друзья, увидели, как этот текст направляет нас ко Христу. Он, в принципе, и заканчивается очень внимательным фокусом на Христа. Но давайте мы посмотрим сначала, что в этом тексте происходит. В первую очередь мы посмотрим с вами на великую бурю. Попробуем сесть в лодку вместе с учениками. Попробуем пережить вместе с ними, как это все происходило. Посмотрите. Написано, вечером того же дня сказал им, переправимся на ту сторону. Знаете, почему Марк говорит того же дня? Потому что это тот же день, когда Иисус Христос в 4 главе говорил очень много притчами. Он учил народ, ученики были рядом с ним, они заботились о людях. Вот побудешь с людьми час, два, полдня, день побудешь, а потом хочется столько же времени побыть без них. Вот Христос обращается к своим ученикам в конце дня, Он обращается к ним, и написано, вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Я бы сказал, здесь один очень важный элемент есть. Это очень неподходящее время. Иисус Христос инициирует эту всю поездку, но в очень неподходящее время. Представьте, в конце дня люди уставшие, ученики уставшие. Им нужно отдохнуть, им сейчас не грести. Тогда моторных лодок не было. Им сейчас не грести нужно. Им нужно было бы отдохнуть. У Христа есть определенная цель. Но время, которое Христос выбирает для учеников, переправиться на другую сторону, время очень неподходящее. Нам просто нужно это зафиксировать, и мы пойдем сейчас дальше. Почему? Потому что у нас есть ситуации, которые кажутся нам очень неподходящими к нам. Но Христос иногда инициирует нас и ведет туда. Затем написано, он говорит, переправимся на другую сторону. Это была восточная сторона Галилейского моря, малолюдная сторона, где очень было мало поселений, мало людей, там были очень неприступные берега в некоторых местах. Даже сегодня вы можете увидеть, когда вы находитесь на западном берегу Галилейского моря, вы можете увидеть с другой стороны достаточно высокие холмы, даже горы там. Иисус Христос не только в неподходящее время их побуждает двигаться, но Он говорит, переправимся на другую сторону вечером, когда они уставшие, на другую сторону, где, в принципе, очень мало есть возможности где-то отдыхать. У Христа есть все равно цель определенная. Затем мы видим, и поднялась, 37 стих написано, и они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Я думаю, что вы, наверное, слышали, кто из вас уже был в Израиле, вы сами это могли увидеть. Само Галилейское море, оно находится ниже уровня моря 600, почти 700 футов. Ниже уровня, то есть это впадина большая. Если вы примерно знаете географию Израиля, то на север, недалеко от Галилейского моря, это гора Ермон, около 9000 футов высотой. Там снежные вершины, оттуда холодный ветер, который взаимодействует с пустынным ветром внизу, создает определенное напряжение, и этот ветер ищет куда-то, где-то он реализовать себя ищет. И он находит обычно самое низкое место, которое еще продиктовано местностью, холмистой местностью вот этого Галилейского моря, когда ветер спускается не просто тихонько, прохладный ветер спускается в Галилейскому морю, а он туда идет шквалом, притом внезапно. То есть вы можете начать грести или начать плыть по Галилейскому морю в очень спокойное время, и вот буквально в несколько секунд может подняться очень большая буря. Это примерно происходит здесь. Поднялась великая буря, и мы видим здесь не только буря, вот это бушующее море, как часто называет Библия это озеро, Галилейское озеро или море, поднялась великая буря, волны били в лодку. Представьте эту лодку бедную. Ее таскает вправо, влево. И написано здесь, били, буквально разбивали лодку. Волны как будто намеренно били в лодку, чтобы она, бедная, там разлетелась вдребезги. Представьте всю эту ситуацию. Поднимается эта буря, волны бьют в лодку, так что она уже наполнялась водою. Тем более, что все эти вещи происходят, и вот они описаны. Марк описывает их очень так быстро, в то же самое время очень конкретно. Мы встречаемся здесь еще с одной очень интересной ситуацией – ученики. Ее тоже стоит отметить. Ученики имели определенный опыт. Это рыбаки. Не сегодняшние, не вчерашние. У них был опыт. Они знали, что такое Галилейское море. Они знали, что такое лодка, они знали, что такое волны, они знали, что такое ветер. Мы видим, что они здесь, буквально в 38 стихе написано, они в страхе к нему взывают и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» То есть мы видим учеников, которые, в принципе, находятся в кризисной точке. Они пришли к той точке, где их опыт и где их способности уже исчерпали себя. Поэтому они думают, что, в принципе, ну, еще две руки, может быть, там были какие-то у них специальные сосуды, чтобы вычерпывать воду, еще две руки не помешают для того, чтобы это все дело как-то поправить. То есть, когда они будят Христа, что, кстати, еще является наиболее, наверное, страшным фактором, при всем этом, что великая буря, разбушевавшиеся волны, разбивающаяся или почти разбитая лодка, истощенные рыбаки или вот эти ученики, которые пытаются без сил что-то делать с той водой, которая в лодке. К тому всему Христос еще спит. Тот, который им сказал: «Ребята, поехали», спит. Вы можете себе представить, что переживают эти бедные ученики? Сколько негодования! Сколько страха, что у них там, их штормило не только снаружи, но и внутри. И вот в пылу, в этой кризисной точке, они взывают к нему и говорят: «Учитель, разве тебе дела нет до нас? Ты что, не видишь, что мы погибаем? И, кстати, мы оказались здесь, потому что ты сказал нам двигаться сюда». Здесь мы видим, ученики полностью разбиты, скрипят точно так же, как та лодка, которую бьют волны. А он спал на корме, написано, на возглавии. Мы видим, это великая буря. Еще раз посмотрите, время, пункт назначения, куда они двигаются. Буря, ветер, волны, само озеро бушующее, лодка, ученики, спящий Христос. Ну, это как называют, perfect storm. Что еще можно? Что еще можно? А тем более, когда вот Христос, спящий Христос, тот, который инициировал, затеял всю эту поездку. Обычно вы знаете, как это бывает. Кто инициирует, тот и несет ответственность за все. Теперь он спит. Бывали у вас такие моменты в жизни, когда вы как будто Христос, как будто Бог, как будто спит, как будто Ему дела до вас нет. Вот примерно эти ситуации, они, казалось бы, вне контроля. А он еще и спит, прямо на виду у всех спит. Подобные ситуации, они, друзья, как раз вот нужны были для учеников, потому что Иисус Христос, я вам расскажу немножко еще чуть-чуть, в контексте очень важно, почему Христос это вообще делает. В 4 главе Иисус Христос рассказывает 4 притчи. Он много вообще притч рассказал, но Марк выбрал всего лишь 4 притчи. Первая притча о сеятеле, вторая притча о свече, о маленькой свече, которая на подсвечник ставится и светит в доме. Затем Христос рассказывает еще одну притчу о маленьком зерне, и затем Он рассказывает о горчичном зерне притчи. То есть 4 притчи, которые, в принципе, говорят о Царстве Божьем. Может быть, вы никогда на это не обращали внимания, но я хотел бы сегодня немножко зацепить ваше воображение. Вот вы изучали историю, вы знаете, как основывались государства, империи, да, самые разные правительства, как они приходят, как они начинают свою деятельность. В те времена, в той истории, это было типично и обычно. Через военное вмешательство, через свержение одного правительства приходит другой генерал или император, народ, который здесь становится в порабощении, другими словами, кровью, смертью, вмешательством, разбоями, так устанавливались царства земные. Это очень важно знать историю, как все развивалось. Почему? Потому что на фоне всего мирового стандарта, как начиналась любая империя, у Иисуса Христа был совершенно другой метод. Выходит сеятель сеять. Это так ты начинаешь царство? Христос говорит, не только вышел сеятель сеять, Он говорит, вот это маленькое горчичное зерно, оно настолько слабое, что его даже не видно толком на руке. Но из него... потому что там есть жизнь, из него вырастает дерево, в котором даже могут прятаться птицы. То же самое он говорит о свече. Свеча – маленькая вещь, но без этой маленькой свечи вообще будет темно. И эта маленькая свеча, она, как только она начинает гореть, ее видно везде. Вот то незаметное, слабенькое, маленькое. Христос говорит, вот как я буду делать мое царство. Вы можете себе представить, да? Представьте, ученики слушают это все, Христос разворачивает свою программу, Он рассказывает им, как Он будет строить свое царство. И теперь они слышат эти притчи от Него. И, естественно, у нормального человека задается вопрос, а как это вообще может произойти? Другими словами, Христос, когда знает вот в этой всей ситуации, что происходит, естественно, для Него Он показывает им наглядный урок. Вот это все маленькое, свеча, горчичное зерно, семя, которое упало, вроде бы бесконтрольное, оно как будто бы на произвол брошенное. Это маленькое, когда его Бог использует своей силой, станет очень большим. Как Он это им показывает? Он говорит, пошли на озеро, садитесь в лодку. Я вам покажу, у кого есть сила, для того, чтобы вы знали, как горчичное зерно, как маленькая свеча и как семя, которое упало в почву и как будто бы исчезло. Нет. Как оно все потихоньку будет расти. Это происходит Божьей силой. И, в принципе, Иисус Христос им говорит, эта сила есть у меня. Они же еще не знают, что будет. И они попадают в эту бурю. И эта буря, друзья, она была инициирована Христом не только в плане учеников, а вообще во всей истории мы видим, Иисус Христос, Он был тем, который эту бурю контролировал. И ученикам нужно было пройти этот шторм или быть в середине этого шторма, чтобы увидеть, что они маленькое горчичное зерно, что они маленькая свеча, что они очень маленькая, что они мало вообще что могут. И только когда у них есть сила Христа, они смогут сделать что-то для Него, Его силой. Я думаю, друзья, что нам вот в этой истории мы можем увидеть, все бури, они Божьи. Но очень ценно, еще раз я возвращаюсь с вами в 35 стих, вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Ученики ничего не знали, а Иисус Христос знал, что будет. И Он инициировал эту встречу с бурей, чтобы они могли в этой буре увидеть силу и славу величия своего Господа. Этим самым Христос показывает сам, что Он больше этой бури. Он ее инициирует, Он заводит туда учеников, и Он хочет, чтобы они увидели, они очень маленькие. И маленьким людям нужны великие мысли о Боге. А великие мысли о Боге, об Иисусе Христе, возможны, мы их не можем родить сами, нам нужно идти в тексты, чтобы их видеть. Великая буря. Это Божье орудие, друзья, или Божье средство, как помочь нам увидеть свою малость и свою ничтожность, чтобы мы искали силу, которая не нашего происхождения. Христос больше шторма, Потому что Он является господином шторма. Он воздвигает штормы, контролирует ими, прекращает их. Он использует их для определенной цели. И Он в данном случае вел учеников через бурю их жизни, чтобы показать, что они маленькие, а Он великий. И Он не просто великий, Он больше, и больше, и больше. И чем чаще они будут с Ним, они будут видеть Его величие. Мы также видим здесь великая тишина. В 39 стихе написано: «И встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». Мы очень часто эти истории рассказываем детям, правильно? Мы рассказываем детям, потому что эта история, она, ну, захватывающая. Очень часто мы попадаемся на эту очень неправильную, друзья, идею, на крючок этой идеи, что эти истории интересны деткам. Но эти истории, хоть они и привыкшиеся для нашего уха, нам нужны для того, чтобы мы могли увидеть вот эту великую тишину. Она отличается от другой тишины вообще, которая когда-либо вы переживали. Я хотел бы на нее обратить сейчас внимание. Смотрите, когда ученики просили Христа проснуться, они ожидали, что Он закачает рукава и вместе с ними будет выкачивать воду из лодки. Но действия Христа здесь неописуемо величественны и непредсказуемы. Христос непредсказуем, друзья. Следовать за Ним интересно. Помимо того, что это спасительно, но это еще интересно. Наивысшую точку вот адреналинового переживания может пережить тот, кто идет за Христом. Первое, Христос, что мы видим здесь, как Христос решает эту проблему. Они зовут Его, Он просыпается. И первое, что Он делает, вы только подумайте, остановитесь на несколько секунд и подумайте, Христос говорит к ветру и воде. Христос разговаривает с бурей. Но если бы я там был, я надеюсь, ученики, наверное, тоже это переживали. Но это ненормально, когда человек разговаривает с бурей. Когда в Ванкувере идет дождь, то мы все прячемся в дома. Правильно? Или, по крайней мере, хоть зонтик несем. Когда идет вулканическая лава на ваш дом или на вашу property, то вы убегаете и уезжаете как можно быстрее. С природными стихиями человек не спорит. Когда пожары начинаются, то люди пытаются что-то сделать, но они понимают свою малость и свою ничтожность, и они держат себя на расстоянии. Когда идет цунами или вода хлыщет в вашу сторону, вы кричите о помощи. Вы не разговариваете с дождем, с лавиной. Вы не разговариваете with the mudslide, который в начале года был в Санта-Барбаре. Люди не разговаривают с этими булыжниками огромными, которые валятся на них. Они убегают, пытаются на дерево где-то вылезть, на что-нибудь, за что-нибудь уцепиться. Теперь посмотрите, это естественная реакция человека, потому что природные стихии, они достаточно невообразимо большие, чтобы нам с ними спорить. Христос встает и разговаривает с бурей. Он говорит: буре, умолкни. Он говорит: буре, перестань. Точно так, как своим словом Он сотворил весь земной шарик и все, что вокруг, и все окрестности Его, да? Точно так Иисус Христос говорит словом Своим этой маленькой буре, в Его глазах это маленькая буря. Он просто перед учениками делает и демонстрирует свою силу. И просто обращается. Это второе, очень удивительное. Христос просто говорит. Здесь не написано, что Он кричал, что Он возвышал свой голос. Он там, знаете, не становился в позицию какую-то, чтобы сейчас вот с бурей там. Христос просто встал и говорит. Подумайте, вот когда вы у водопада где-то стоите с кем-то рядом, попробуйте просто говорить. Не получится, ничего не будет слышно. Чтобы преодолеть шум многих вод, нужно, о, как много кричать. Он просто сказал: умолкни, перестань. Так, как будто отец разговаривает с маленьким ребенком и ожидает ничего другого, как беспрекословного послушания. Иисус Христос смотрит на это дело, и Он разговаривает именно таким образом. Он не зовет кого-то на помощь, Он не взывает к высшим авторитетам, как это делали священники и пророки Ветхого Завета. И это должны были увидеть ученики. Иисус Христос говорит: умолкни, перестань. Простота и краткость Его слов в этой ситуации должны удивить нас. Он не проповедовал здесь, Он не говорил длинных речей, Он просто обращался к этим вещам, как к своему творению. Мы видим здесь, творение отвечает своему Творцу. И еще одно очень важное наблюдение. Мы видим здесь, Марк подчеркивает это. Ветер и море моментально успокаиваются. Прочитайте вместе со мной еще раз. Написано: «И ветер утих, и сделалась великая тишина». «И ветер утих, и сделалась великая тишина». Как будто бы повторяется одно и то же. Почему Марк это делает? Если вы когда-нибудь были в море или стояли у океана, или, может быть, у бушующей воды где-то, вы наблюдали, то когда даже ветер стихает, ветер может стихнуть, но море еще очень долго волнуется. Ветра может не стать, и это может быть совпадение. Христос сказал: ну, мало ли что, ветер там перестал, оттуда перестал дуть. Марк подчеркивает, что не просто ветер перестал дуть, а что штиль наступил, и вода стала как мертвая, как гладь, как зеркало. И Марк, вернее, я говорю, Матфей, Марк подчеркивает эту идею здесь очень четко. Он говорит: и ветер утих, и сделалась великая тишина. Великая – это неповторимая, доселе невидимая, очень великая тишина. Успокаивая бурю, Христос показывает, что Он больше, чем буря. Он больше, чем ветер и воды. Он Господин над всем творением. Но Христос теперь, после успокоения внешней бури, не останавливается, Он обращается к тому шторму, который внутри учеников. И это удивительно. После того, когда они Его почти что укоряли: что ж ты спишь? Он обращается к ним с двумя вопросами. И вы видите, как здесь написано. Он встал, запретил ветру, сказал морю: умолкни. 40 стих. И сказал им: что вы так боязливы? Это диагноз. Боязнь, боязливость, страх. Сказал: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? В Луки очень интересно написано, в 8 главе, Христос задает такой же вопрос, но там очень интересно переведен он. Где ваша вера? И в данном случае Христос говорит, как будто бы у них нет веры. В Луки говорится о том, что у них есть вера, только положена не туда. Где ваша вера? Или другими словами, Христос задает вопрос: куда вы положили вашу веру? К чему вы ее прицепили? На что вы уповаете, когда шторм приходит? Вот эта идея, она сохраняется здесь, или точнее показывает, что происходит между Христом и учениками. Вера, которая, может быть, вы представьте, на что обычно надеется рыбак? На лодку, да? Он надеется на свой опыт. Я вообще иногда не понимаю, как рыбаки вообще 40 миль выходят в океан, как вот Виктор Васильевич однажды рассказывал мне историю. Говорит: Господи, последний раз, если доплыву назад, назад, если доберемся, больше не поплыву. Не знаю, были у вас такие случаи или нет, но бывало такое, ты полез куда-то, думаешь: Господи, если ты меня от этого избавишь, я больше сюда никогда не пролезу, только избавь меня. Здесь, друзья, очень интересно, мы видим, что Христос показывает им, что их страх, он был вызван тем, что они свою веру положили не туда. Они уповали на свои способности, на свои силы, выкачивались там. Они уповали на свой опыт, на свою опытность. на свой экспириенс, они могли уповать на свою лодку, на что угодно. Вы можете это применить к себе. Вот каким образом мы должны услышать этот вопрос. Христос задает ученикам вопрос: где ваша вера? Куда вы вложили ее? Чему вы доверяете более? На что вы полагаетесь? Если для учеников в этот момент это была карьера, представьте, когда трудно. Мы часто надеемся на зарплату, на деньги, на людей, на образование в жизни, на религию, на карьеру. И в этом, друзья, подвох, сатанинский подвох. Вот в чем. Бог не так уж благ к тебе. Он прячет от тебя что-то лучшее. Контролируй свою жизнь сам. Доверяй себе. Реализуй свои мечты. Достигай своих вершин. Эту игру дьявол продолжает играть и сегодня. И когда в штормы человек попадает, как раз штормы нужны, чтобы вскрыть, на что надеется душа. Где вера ваша? Я недавно, по-моему, где-то пару дней назад читал статью, называется «Miserable Millennials». Это millennials, может быть, кто помоложе, вы знаете, о чем идет речь. Это так называют людей, которые родились где-то в 80-е годы до 2000-го, вот в пределах вот этого времени. То есть это люди, которые, скажем так, ну, простая характеристика, они не знают, что такое, телефон, я имею в виду такой стационарный. Они все, что видели в жизни, это смартфон. Они когда слышат о том, что у вас когда-то было время, когда не было телефона, но они думают точно, что вы динозавр. Так они иногда, молодые люди, думают. Так вот эти millennials, они пропитаны очень, ну, такими глубокими принципами в жизни. Это самореализация, самоугождение. И от этого они становятся miserable, то есть несчастные. Miserable millennials. Они настолько охвачены собой и настолько охвачены своими страстями и доверяют себе настолько, что они живут для себя, самореализовывают, самоугождают себе, на себя все одеяло тащат, и от этого становятся, вроде бы, должны были быть счастливее, а становятся наоборот. Почему? Потому что они уповают на это. Христос говорит обратное. Штормы – это доказательство моей силы, моей славы, моей любви к тебе. Они вскрывают ложную надежду. Они вскрывают те ложные объекты. Ведь красота христианской веры, друзья, не в ее силе, в нашей субъективной силе, а в объекте, куда она положена, эта вера. Вот мы видим здесь вот эти два фактора, которые указывают, Христос больше всех бурь, и Христос больше, чем вот эта великая тишина. Знаете, откуда мы это узнаем? Великий страх – это последняя вещь, о которой говорит здесь автор. Я хотел бы на нее обратить внимание. Удивительно, друзья. 40 стих. «И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И написано в 41-м, смотрите. «И убоялись страхом великим. И говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Ученики убоялись великим страхом. Предыдущий стих, он содержит в себе вопрос Христа, который указывает на их безнадежное состояние, когда они боязливы. Так вот, боязнь, почему написано, что они убоялись великим страхом не тогда, когда была буря большая, а когда буря остановилась? Это очень интересное и простое наблюдение, но оно крайне важное. Они убоялись страхом великим, не тогда, когда была великая буря и била волнами лодку, а тогда, когда буря остановилась. В чем здесь секрет? Мы видим, что делает Марк. Он эту историю заканчивает вопросом, кто же это? Как будто вот этой стрелой вся история, она движется постепенно к этой личности Иисуса Христа. Когда они увидели, смотрите, великая буря, затем великая тишина, и когда они осознали, что рядом вместе с ними в лодке находится кто-то больше, чем просто человек, естественная реакция была великий страх. Почему он великий здесь, друзья? Потому что это не страх, который человек сам производит. Это не страх, который появляется в каких-то обстоятельствах от наших, знаешь, горизонтальных отношений. Этот страх является подарком Божьим. Это страх Божий. Это страх Божий. И почему я говорил сегодня о проповеди, которую мы слышали 2 недели назад? Для того, чтобы следовать за Христом. Мы не можем своими силами просто подвигнуться. Или весь этот текст, он начинается, если кто хочет. Вот подобные ситуации, они, показывая нам нашу малость, показывают нам величие Христа. Хочет появляется в подобных текстах. За этим Христом, который может не только проказу снять, не только сухую руку исцелить, не только бесов выгнать, но остановить море, что является прерогативой только Бога. Почитайте Ветхий Завет. Много текстов говорят, только Бог может остановить волны. Даже языческие религии это признавали в прошлые времена. Только Бог правил морем и мог остановить все воды. Вот теперь ученики, когда они осознают, с кем они имеют дело, кто с ними в лодке, хочет появляется в подобных текстах. Вот почему все 7 глав, они содержат в себе историю о величии Иисуса Христа. И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на что, на ту перемену, которая произошла у людей боязливых. Это не одно и то же состояние. Боязливые буквально несколько минут назад стали людьми, у которых появился страх Божий. Это не один и тот же страх, это другой страх. It's a different kind of fear. Это другой страх. Что это за страх и почему об этом так тонко пишет здесь Марк? Великий страх появляется только тогда, когда мы видим Христа великого, всемогущего, владычественного. Больше, чем наши штормы и больше, чем та тишина, которая у нас может быть, тоже дается им. Буря им производится, тишина им производится, но не в этом Господь. Не в этом наш покой. Не в этом, не это порождает страх. Боязливость и страх в присутствии Христа через видение Христа верою превращается в великий страх. Этот страх великий, потому что его дает Бог, не плоть и кровь, это дар Божий, это страх Божий. Такое осознание присутствия Божьего в нашей жизни, которое открылось во Христе, в Его власти, Его личности, в Его силе. Постепенно Иисус Христос открывает своим ученикам, кто Он. Но говоря о страхе, друзья, нам нужно понять, что это. Это не просто, почему это другой страх. Страх, библейский страх, Божий страх – это посвящение, сердечная любовь и искреннее поклонение, полное послушание Христу. Ученики здесь, мы видим, начали шепотом говорить и задавать. Это риторический вопрос. Кто это? Всем понятно, что это больше, чем человек. Это Бог. Но почему они испытывают великий страх, когда буря уже остановлена? Один из комментаторов дает очень интересную цитату здесь. Я хотел бы ее прочитать. В первую очередь, потому что Христос был неуправляемым, как шторм. Смотрите, что он пишет. «Шторм имел великую силу, которую ученики никак не могли контролировать. Иисус имел бесконечно большую силу, но разница между двумя силами огромная. Шторм не испытывает любви к вам. Природа будет воевать с вами и даже уничтожит вас». Возьмите даже вот старение. Мы живем в этом мире, и мы стареем, наше тело дряхлеет, и оно становится менее эффективным. Но посмотрите, что... Но Христос, поскольку Он Бог, Он имеет цель для бури, через которую Он ведет нас. Его сила безгранична, но также и Его мудрость, и Его любовь. Его любовь независима, друзья. Вот почему страх Божий – это не просто Это не чувство страха перед или боязливости перед Богом. Страх Божий – это любовь к Богу, это посвящение Ему, это желание быть с Ним. Вот, скажем, полицейский, вы встречаете полицейского, или он встречает вас, или, скажем так, останавливает вас, да? Ну, когда, допустим, полицейский говорит: хорошо, поскольку у тебя не было 7 лет уже тикета, я тебе не даю тикет, отпускаю тебя. Когда у вас было такое, если у вас было такое, когда вы видели следующий раз полицейского, вы хотели с ним встретиться, поговорить, там, обняться, подружиться? Вы убегаете от полицейского. Да, он сделал вам хорошее дело, но он полицейский. Такое иногда у нас отношение к Богу, но Бог наш не полицейский. Здесь страх Божий – это не полицейский страх. Страх Божий – это любовь к тому, чья любовь независима, чья любовь покрывает все. Эту любовь Христос показал в притче о блудном сыне. Это любовь, которая не ждет, а бежит навстречу. Это любовь, которая обнимает нищего, голодного, в разодранных одеждах и в дурно пахнущих. Это любовь, которая падает на шею, которая обнимает, говорит: сын мой нашелся, дочь моя нашлась. Это любовь, которая поднимает и несет в свой дом и говорит: наилучшего, самого толстого барана. Праздник сегодня вернулся. Это любовь, которая ведет нас через это все. Это любовь. Вот почему здесь написано, у них был страх великий. Этот страх, друзья, почему мы можем быть уверены таким образом в этой любви? Как мы можем быть уверены, что Христос любит нас настолько, даже в бурях нашей жизни? Ответ очень простой. Позже, в этой же книге, Марк, евангелист, будет писать о том шторме, который Христос взял на себя. Самый большой шторм Божьего гнева, явленного на кресте. Этот человек, который сказал: умолкни, перестань, является Богом, который в человеческом теле подставил свою голову под волны ужасов, зла, страха, смерти, проклятия, и все эти волны прошли над его головою, как пишет псалмопевец Давид. Пророк Исаия описывает этот момент. Он был истязуем, избит, оплеван, проклятый, проклят за нас. Он взял на себя шторм над всеми штормами, самый большой шторм. Этот шторм, друзья, мы должны были потерпеть. И терпеть его всю вечность. Этот был шторм вечной справедливости и святости, который должен был обрушиться на каждого из нас за наши грехи, преступления и всякие разные другие наши даже добрые дела. Но этот шторм обрушился на Христа, и ничто не могло остановить этот шторм, как только его смерть. В любой миг, подумайте только об этом, посреди этого шторма, в любой миг Христос мог отказаться от всех нас. В любой миг, когда начались страдания в Гефсимании, и затем, когда Он был в темнице, во рву, и затем, когда на Него плевали, когда на Него вешали венок из терна, когда на Него плевали и смеялись над Ним, и затем прибивали ко Христу, в этот любой момент, в любую секунду Христос мог отказаться, но Он этот шторм выдержал. Он заплатил своей смертью в любой миг. Не отказался Он от нас, но взял удар полностью на Себя. И если мы знаем, что Христос претерпел до конца и не забыл нас во время величайшего шторма, то во время даже самых маленьких или небольших штормов в нашей жизни – Он тем более не оставит нас. Вот почему страх Божий – это любовь ко Христу. И если мы знаем, что Он это сделал, то тогда, друзья, этот текст, он полон надежды. Мы можем говорить на основании этого текста и на основании того шторма, который Христос прожил через свою смерть, воскрес Он после этого. Мы знаем, что лучше быть посреди шторма со Христом, чем на тихом берегу без Него. Лучше быть в тонущей лодке, но со Христом, чем в большом теплом доме без Него. Лучше быть со Христом в страдании, лишениях и бедствии, чем в благополучии без Него. Лучше кричать к Нему о помощи бессильным, чем, уповая на свою силу, страдать всю жизнь, пытаясь овладеть всем миром. Вот, друзья, когда наши штормы больше Христа, мы будем страшиться, но когда Христос больше наших проблем, тогда мы будем испытывать великий страх. Как это возможно? Вера. Где ваша вера сегодня? Подумайте о вашей ситуации сейчас, через что вы проходите в вашей жизни. Это может быть неудавшийся экзамен, если это молодежь, да? Это может быть что-то случилось на работе, это где-то поломались отношения. Это может быть настигла болячка какая-то, которую вы не ожидали. А может быть вы проходите просто сезон, когда вы просто не успеваете и устаете до того, когда вы проснулись. И вы не знаете, что происходит в вашей жизни, друзья. Вот эти вещи, если вы дитя Божие, они должны нам помочь. Христос больше наших штормов. Христос больше той тишины. И однажды, друзья, Он уберет все штормы из нашей жизни. Все штормы. Маленькие и большие. И для этого нам нужна вера, которая из страха перед людьми или перед обстоятельствами переводит нас вот в это великое и чудное, хорошее состояние. Друзья, мы встретимся когда-то, если еще нет, с великими людьми. Но говорите своему сердцу, Христос больше. Мы встретимся когда-то с великими проблемами, но Христос больше. Мы встретимся не один раз с разными великими испытаниями, переживаниями, но Он больше. Мы встретимся с великим злом, грехом в нашей жизни, но Христос больше. Мы встретимся с великими врагами, мы встретимся с великими благами, домами, мы встретимся с великими возможностями, и мы однажды, и не однажды, будем обнаруживать больших идолов в нашей душе, но Христос больше. Но Христос больше. Я хочу вопросы для применения оставить для нас сегодня, и мы помолимся. Вопросы для молитвы, для применения. В первую очередь, вот подумайте, друзья, об этом. Чего я боюсь больше всего? С чем я не справляюсь в жизни? Помните, что в этой ситуации, которую дал для вас Христос, Он хочет, чтобы вы увидели Его силу. На что уповаю? Где моя вера? И третье, кому я поклоняюсь во время моих штормов? Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что Ты послал в этот мир Своего Сына. И через Него, Господь, Ты явил Свою святость, Свою силу, величие, всемогущество. Читая эти истории, Господь, наши сердца наполняются удивлением и восхищением. Ты, Христос, больше. Я прошу о себе и о каждом из нас, через что бы мы ни проходили сегодня, что бы нас сегодня не огорчало, что бы нам сегодня не мешало жить, помоги нам увидеть Тебя, Христос, который больше. Больше нас, больше обстоятельств, больше всей жизни.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги, вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!